Здравствуйте, дорогие телезрители! Одна из многих проблем Украины – это деление на юг, запад, Крым и так далее. Противостояние настроений, идеологии, устремлений. К большому сожалению, церковь не сумела сохранить нейтралитет. Да это и понятно. Христиане, они же граждане нашей страны. Мы же одновременно и жители того или иного региона. Свободные люди, разделяющие ту или иную политическую позицию. И все же, если абстрагироваться от политики и посмотреть на многие вещи взглядом верующего религиозно-нравственного человека, на эти наши деления оранжевых, голубых, пророссийских, прозападных, что можно будет сказать? Давайте послушаем размышления по этому поводу владыки Кирилла Гундяева.
Забегая вперед, скажу, что с христианской точки зрения единство – это плюс, это положительное понятие, а потеря единства, разделение – это минус, отрицательное понятие. И почему же это так? Ну, во-первых, существует замечательный текст в Ветхом Завете. Я его процитирую по-славянски, а потом по-русски перескажу. «Се, что добро или что красно, да еже жити, братья, вкупе». По-русски звучит так. «И хорошо, и красиво, когда братья живут вместе». Под братьями подразумевается не только люди, имеющие кровное родство. Слово «брат» или «сестра» в религиозной традиции, как вы знаете, употребляется как обозначение вообще людей, близких по духу. Мы говорим «братья и сестры», обращаясь к пастве. А вот в каких случаях можно называть человека братом и сестрой? Тогда, когда есть действительно духовное родство, когда есть некая основа для общежития, для того, чтобы быть вкупе, быть вместе. И вот эта основа всегда проявляет себя на уровне духовном. Конечно, могут быть материальные факторы, способствующие объединению людей. Но, например, чисто прагматические, как, например, интеграция в Западной Европе. Выгодно странам создавать общее экономическое пространство, координировать свою политику, вырабатывать общие законы. Есть некий прагматизм. Но прагматизм, при всем том, что он значительно определяет жизнь современного человека, не способен обеспечить подлинного единства людей. Вот почему даже сегодня в Европе, которая представляет из себя единый союз, очень напряженно обсуждается тема общеевропейских ценностей. Потому что важно, чтобы люди, живущие вместе, считались друг друга близкими в самом глубинном смысле этого слова. Близкими, как разделяющими одну и ту же систему ценностей. Итак, единство – это плюс. В том случае, когда оно не механическое, когда оно создано не под воздействием лишь только внешних сил, когда оно не является лишь ответом на решение каких-то практических вопросов, когда оно не только прагматическое, но когда оно, это единство, имеет общий духовный базис. Да что рассуждать о Европе? Давайте просто поговорим о семьях наших. Но если брак по расчету, то есть прагматический союз, может такой брак быть долгим, честным, добрым, крепким? Конечно, нет. Если уходит причины, подтолкнувшие людей к созданию семьи на основе выгоды, то и семья разрушается. А вот если есть духовная общность людей, если есть действительно любовь, которая вырастает в том числе из этой духовной общности, тогда семья крепка. И даже если входит в полосу не очень благополучной жизни, то сохраняются семейные узы. И люди, опираясь друг на друга, поддерживая друг друга, вместе преодолевают трудности. Поэтому нельзя односложно сказать, сохранится ли в мире тенденция к объединению, или наоборот, люди будут разделяться. Все зависеть будет от степени духовного родства людей. Вот почему важна проповедь религиозная в мире. Потому что эта проповедь помогает людям опознавать друг в друге братьев и сестер, принадлежащих к одной системе нравственных ценностей. Мы говорили об этом в прошлой передаче. Если религиозная проповедь будет отвергнута, если система нравственных ценностей, которую представляет религия, будет разрушена, то тогда останется только прагматическое объединение возможным. Потому что подлинно духовного объединения людей без единой системы ценностей, в первую очередь нравственных ценностей, построить невозможно. Ну а теперь к разъединению. Да, действительно, разъединение, распад, разделение – это понятие со знаком минус. Но есть случаи, когда разъединение является болезненным, но единственным способом поправить ситуацию. Опять использую священный текст. В Слове Божьем сказанное: «Изымите злаго от вас самих». По-славянски так звучит. По-русски: «Уберите злого от себя, отторгните злого от себя». Значит, если есть зло, и если это зло не поддается исцелению, врачеванию, то остается возможность разделения, некой хирургической операции, отсечение больного члена. Мы знаем, что существует такое понятие – отлучение от церкви. Это крайняя мера, но на нее церковь идет, когда нет никаких возможностей сохранить единство. Тогда законным путем член отсекается от общего тела. Разделение всегда болезненно, но иногда спасительно. И опять-таки вопрос о том, в каком случае разделение может быть спасительным, а в каком случае губительным, на этот вопрос ответ может быть дан только на уровне духовном. Если люди живут по закону любви, а ведь именно этот закон является главным законом человеческих отношений, именно проповедь о любви является центральной проповедью, главной проповедью церкви. Так вот, если люди живут по закону любви, тогда разделение, во-первых, происходит крайне редко и как действительно реакция на некую неизлечимую болезнь. А вот если нет общей системы нравственных ценностей в обществе, в государстве, в семье, если нету того, что можно назвать любовью, добротой, способностью помогать другому, даже иногда в ущерб своих собственных интересов, если всего этого нет, то и нет основы для общей жизни.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Вначале было Слово, и Слово было у Бога, то есть в Нем, в Боге, выражение мысли всецело покоится в Его глубинах и превосходит всякую возможность с нашей стороны полностью, неограниченно воспринимать премудрость Божию, как она есть, а только раскрывается нам постольку, поскольку мы можем ее воспринять. Но воспринимается она через Слово. И о Слове сказано еще другое, что мы не улавливаем ни в каком переводе. В греческом тексте говорится, Слово было не у Бога, а к Богу. И этим указывается, что Слово Божие, которое творит, которое поддерживает, которое охраняет, которое восполняет, которое спасает, в конечном итоге само это Слово обращено в глубины тайны Божией в процессе непостижимого созерцания Сыном тех глубин, которые принадлежит и Отцу, и Ему, и Духу Святому. И это созерцание, через это созерцание, Он и нас влечет в эти глубины. Но есть еще другое. Это Слово оставалось бы внешним для нас, если бы мы не могли к этому Слову и через Слово глубинам божественной премудрости приобщиться. Потому что пока мы воспринимаем вещи умом или внешним опытом, мы остаемся как бы вне тайны. И тут нам надо понять роль Святого Духа. В Сыне нам открывается как бы объективно мысль Божия. Во Святом Духе мысль Божия приобщается к нам. Она пронизывает нас. Я говорил раньше об огне. Огонь непостижим, но мы его видим и познаем как бы вне себя, но познаем очень глубоко. Огонь нас приобщает к своей сущности тем теплом и жаром, который из него исходит. Тепло нас пронизывает, и мы приобщаемся к тайне этого тепла. И таким образом, говоря о Боге, мы можем сказать, что когда говорим об Отце, мы говорим о бездонных, непостижимых глубинах Божиих. Но Бог открывается нам через Слово, через которое Он Себя нам открывает, и через Слово, которое творит целый мир, в котором можем мы прочесть тайну о Боге, как о Творце, как о Промыслителе, как о том, кто нас любит. Как это дивно! И как трепетно думать, что мы не только знаем Бога вне себя, но действием Божиим мы постигаем Его в наших собственных глубинах.
Очередную инсценированную логию Иисуса Христа в изложении Евангелиста Иоанна давайте с вами послушаем.
Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Весь мир узнает, что вы мои ученики, если вы будете любить друг друга. Я есть путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через меня. Если бы вы действительно знали меня, вы бы знали моего Отца, и сейчас вы знаете его и видели его. Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно. Я уже столько времени среди вас. Неужели ты не знаешь меня, Филипп? Кто видел меня, тот видел и Отца. Как ты можешь говорить, покажи нам Отца? Неужели вы не верите, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я вам говорю, не мои слова. Это Отец, который живет во мне, совершает свою работу. Верьте мне, я говорю вам, что я в Отце и Отец во мне, или верьте, по крайней мере, по моим делам. Истину говорю вам. Кто верит в меня, тот может делать то, что я делаю. Он сможет делать еще больше, потому что я возвращаюсь к Отцу. Я сделаю все, чего бы вы ни попросили во имя мое, чтобы Отец прославился в Сыне. Просите меня о чем угодно во имя мое, и я сделаю это для вас. Если вы любите меня, то будете исполнять мои заповеди. Я попрошу Отца, и Он даст вам другого утешителя, который будет с вами всегда, Духа истины. Мир не может принять его, потому что он живет с вами и будет внутри вас. Я не оставлю вас сиротами. Я вернусь к вам. Еще недолго, и мир больше меня не будет видеть. Но вы будете видеть меня. Я живу, и поэтому вы тоже будете жить. В тот день вы узнаете, что я в моем Отце, а вы во мне, и я в вас. Кто хранит мои заповеди, и кто исполняет их, тот и любит меня. Того, кто любит меня, любит и мой Отец. Я тоже буду любить его, и открою себя ему. Тот, кто меня не любит, не будет поступать так, как я учу. Слова, которые вы слышите, не мои слова. Они принадлежат пославшему меня Отцу. Все это я сказал вам, пока еще нахожусь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого Отец пошлет вам во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем я вам говорил. Я оставляю вам мир».
Православный миссионер отец Виктор Веряскин рассуждает о духовном преображении личности христианина. Давайте его послушаем.
Новый Завет называется «Новый договор Бога с человеком». У нас есть своя сторона в договоре, которую мы обязаны исполнять. И когда один участник стороны договора не выполняет свою сторону обязательств, вторая сторона договора может не исполнять свою сторону обязательств. И тогда не работает Новый Завет, Новый Договор, и новая жизнь, и новое мышление, и так далее, и так далее. Чувствуете? Поэтому, оказывается, надо поработать дней 6 перед преображением. Предпразднество должно быть какое-то. Только потом получится праздник и его кульминация. Через 6 дней Иисус взял с собой Петра, Иакова и Иоанна и привел их на высокую гору. И там, на глазах учеников, он преобразился, изменился. А написано, что Бог неизменный. Вчера, во веки и сегодня тот же. Очень интересный вопрос. Люди опять понимают буквально какую-то неизменность. Как же он изменился? По способам работы с человечеством. Он мог работать в Ветхом Завете с евреями по одному принципу, в Новом Завете с язычниками по другому принципу, оказывается. И эти два подпринципа вытекали из самого главного в суть единого принципа, а оказывается в форме проявления различными на разных временных участках развития цивилизации, человечества и так далее, и так далее. Бог одновременно и изменяемый, и неизменный. Христос изменился перед ними и показал, что вы меня не знаете в этом аспекте. Я к вам повернулся другим аспектом бытия. Больше того, вы считали, что царствие где-то, а я вам открываю, что царствие внутри вас, между нами и рядом с нами, только может быть в ином измерении. Мы его не видели до последнего времени, но я так переключил ваше восприятие, открылся перед вами, что вы меня увидели, якоже мажаху, настолько, насколько могли. И перед вами открылся иной слой бытия. Он недалеко от каждого из нас, оказывается, этот невидимый слой бытия. Нужно только преобразить свое мышление и восприятие, и он тебе, оказывается, откроется. Учитель, нам кое-что открылось, нам хорошо здесь. Давай построим 3 шалаша, тебе, Моисею, Илью, и, в общем-то, здесь и останемся нормально. Тоже вопрос интересный. Я хочу обратить наше с вами внимание. Мы, в общем-то, некоторые по разным мотивам и причинам ходим в храм вынужденно, или по обычаю, или по традиции, или по конкретной нужде. У нас есть требы. И мы ходим в магазин, требуя чего-то, и в храм также приходим. А иногда бывает, нам и магазин понравится, и храм понравится, и священник понравится, который там служит. И мы вроде как бы что-то душой оттаяли, хорошо себя почувствовали в храме, и начинаем туда ходить, в этот храм. И можем тоже сказать, хорошо нам здесь быть. Мы иногда становимся храмовыми православными, воскресными христианами, и у нас нет христианства во всецелой нашей жизни, а есть христианство в храме. И, кстати, это более легкое христианство, христианство на 2 часа. Пригрелись, подпитались и ушли обратно, куда? Из христианства и из православия в обычную нехристианскую и неправославную жизнь, мирскую, обыденную, мещанскую и так далее. А задача вот какая. Если ты приблизился к Богу в возвышенном состоянии, на горе, преобразился состоянием своей души, мышлением и так далее, хочется там остаться. А Христос вдруг говорит ученикам, нечего тут заземляться чересчур, строиться, располагаться, сейчас будем спускаться вниз с горы. И вы знаете, у евангелистов, после описания этого события они попадают куда? В семью, где болеет ребенок, страдания есть, нужна помощь, исцеление и так далее. Опять вопрос, для чего мы преображаем свой ум, свое сердце и свою волю? Не чтобы самодовольно сидеть и наслаждаться теплотой своим, состоянием и даже отношениями братскими в тесном кругу, а для того, чтобы потом поделиться этим с теми людьми, которые, может быть, в низине, а не на возвышенности. Если христианство – это жизнь вообще, и православие – это жизнь в духе и в подвиге, то это на всяком месте владычества его совершается в каждой точке пространства и в каждом моменте времени. Я понимаю, что храм может быть местом особенного присутствия Бога, в ответе на особую молитву соборную и так далее, и в этом смысле коллективную, мощную. Но в то же время между храмами, в пространстве жизни и между временами богослужебными не должно быть такого большого перерыва и таких дискретностей и разрывов целостности христианской жизни.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Остановились в прошлый раз мы с вами на том, что православие богато литургической богословско-философской культурой. И все мы по праву можем гордиться тем, что православная духовность явила настолько высокие образцы, аналогов которым мы не находим на Западе. Но что замечательно, западный христианский мир это готов признать, этим заинтересоваться и поучиться у нас тому, что действительно способно обогатить. В прошлый раз мы упоминали с вами западного монаха брата Роже, основателя общины во французском местечке Тезе. В этот духовный центр стекаются многие люди и обретают духовный подъем, исцеление. В монастыре этом мы увидим православные иконы, услышим узнаваемое нами церковное песнопение, молитвы, много чего того, что делает эту католическую протестантскую общину в Тезе очень близкой к православию. И таких примеров немало. Можно, конечно, сослаться на то, что восточный христианский мир при этом существовал в крайне стесненных, мягко выражаясь, политических условиях. Это так. Но тем более, избавившись от них, он должен был бы демонстрировать хоть какие-то потуги в сторону тех позитивных инициатив, которые выдвигает и из себя продуцирует западное христианство. Я имею в виду не высшую иерархию, она приблизительно везде одинаковая. Хотя все-таки не совсем. Нынешний Папа Римский, как и предыдущие, они все-таки настоящие доктора богословия, люди недюжинных способностей, весьма солидной духовной и интеллектуальной биографии. Такие значительные фигуры. И Ратцингер, нынешний папа, все-таки это фигура. К нему можно по-разному относиться, но просто так его не объедешь. А в православном христианском мире фигурой является престарелый антиохийский патриарх Игнатий IV, которому уже за 80 лет, и который, конечно, патриарх очень номинальный. При нем номинальных 25 епископов с крохотными епархиями. Сам он сидит в Дамаске и окормляет очень незначительную часть восточного христианского мира. Вот все сие, конечно, нам надо будет иметь в виду, когда мы приступим к сравнительному анализу богословских стилей Запада и Востока. Причем Запад в этом смысле кажется не очень однородным, хотя на самом деле там есть общие родимые пятна у католиков и у протестантов. Какие-то родительные различия, конечно, есть и у восточного богословия, но надо, говоря о них, всегда иметь в виду вот этот большой культурно-исторический подтекст, чтобы не опускаться нам в схоластическую болтовню, сличать просто слова и предложения, заранее зная, что православие всегда право. Может быть, отцы Георгий Флоровский и Иоанн Мейендорф правы, что исходят из такой непременной посылки. Но при этом почему-то, для того, чтобы показать преимущество православия, им все время нужно его с чем-то сопоставлять. Не так просто показать эти преимущества изнутри. Как раз потому, что свою, в хорошем смысле, внешнюю жизнеспособность православия проявить в истории не очень сумело. Высокая мистика, да, это несомненное завоевание. Утонченное по преимуществу апофатического склада богословие – это безусловное завоевание. Но это неизменная православная уверенность в том, что «а в нашем предании все уже есть, и надо его только хранить». И оказывается, нет проблем. Как в нем жить, чтобы это предание себя осуществило в новых реалиях, в новых условиях? Как исконно апостольское может быть обновленным ныне? Почему-то все это еще остается колоссальной для восточного христианского мира проблемой. И это надо всегда иметь в виду. На всем давайте и остановимся с вами. Если даст Бог, продолжим наш разговор в следующий четверг. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.